è della Dusa.
«Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Приветствую. Это говорю я слушателям и Григорию Свердлину, руководителю антивоенного проекта «Идите лесом». Привет еще раз.
Привет, привет.
Тема нашего разговора — участие солдат срочной службы, срочников в войне в Украине с Украиной. После наступления ВСУ в Курской области воевать с украинской армией можно и не покидая границ Российской Федерации. Россия — страна возможностей. Про пленных в Курске и про участие в наступлениях срочников в Украине поговорим. Сперва хочу попросить напомнить о том, какие правила, писанные и неписанные, на словах, обещания политиков, действуют и действовали в отношении участия российских солдат-призывников до весны 2023 года и сейчас? Не мог бы ты объяснить?
Ну, во-первых, я напомню, что не раз и Путин, и Шойгу еще в бытность министром обороны говорили о том, что срочники, конечно же, не будут принимать участие в, как они это называют, специальной военной операции. При этом уже в марте 2022 года вскрылось, что срочники все-таки в наступлении участвовали, поднимался большой шум, 600 срочников возвращали с оккупированных территорий. В принципе, власти действительно опасаются срочников активно использовать, потому что это вызывает очевидным образом большой общественный резонанс. До апреля 2023 года срочники могли подписывать контракт только спустя значительное время после прохождения срочной службы. С апреля, согласно поправкам, которые в народе окрестили как закон об электронных повестках, срочники могут практически с первого дня срочной службы подписывать контракт, и дальше как контрактники, конечно, могут быть направлены в зону боевых действий. Сейчас по закону, если срочник – это срочник, а не солдат-контрактник, то направить его в зону боевых действий все равно можно спустя 4 месяца после начала прохождения срочной службы и в случае, если он обучился так называемым военно-учетным специальностям. Это, кому интересны подробности, пункт 3 из 2 статьи «Положение о порядке прохождения военной службы». Вот такая у нас рамка. При этом, ну, очевидным образом, сейчас, конечно, никто никакого внимания не обращает на эти самые необходимые 4 месяца прохождения военной службы, военно-учетные специальности. То есть у нас последнюю неделю много обращений от срочников и от их родственников, которых или вот-вот туда отправят, или уже отправили, или есть обращения от срочников, которые попадали в окружение в самом начале украинского наступления, оттуда выходили, связывались с нами, а сейчас их направляют уже на оборону Курска по второму разу.
К этому нужно будет еще вернуться, я бы обсудил в подробностях. Еще раз просто хочу закрепить про правила в отношении срочников, писанные и неписанные. Формального запрета на участие срочников в боевых действиях нет, особенно по прохождении 4, да, там, кажется, месяцев. Но есть политическое решение, обещание Путина и министра обороны Шойгу. Последний раз он в апреле 2024 года про это говорил, когда шел призыв, что в зону СВО срочников отправлять не будем. При этом призывники солдат срочной службы в зоне боевых действий были и, наверное, есть. В самом начале участвовали в наступлении, поскольку они были частью частей, да, которые осуществляли вторжение. Кроме того, есть свидетельства о том, что заставляют подписывать контракты, психологически давят с кем-то. Видимо, это трудно доказать, но довольно очевидными выглядят свидетельства. Поступают следующим образом. Отправляют в атаку, отправляют в зону боевых действий, а потом говорят, ну вот, смотрите, он контракт подписал за пару дней, за неделю, за месяц до того, как был убит. И родственники отвечают, нет, он не мог, мы с ним говорили по телефону, ничего такого в мыслях не было, и подпись не настоящая. Такое тоже бывает. Не очень массово, но заметное количество, и вроде как этого быть не должно. И, опять же, первые лица говорят, что нет, такого не должно случаться. Расскажи, пожалуйста, где применялись с начала вторжения срочники? Верно ли говорить, что, ну, во-первых, обеспечивали охрану границы, в смысле международно признанной территории Российской Федерации, плюс Крым, который не признается международно российской территорией, но и Россия не считает это зоной боевых действий, зоной так называемой СВО, и флот, да, еще, кажется, надо назвать Черноморский флот и вспомнить крейсер «Москва».
Да, все то, что ты перечислил, вот согласно тем обращениям, которые к нам поступают, собственно, с сентября 2022 года, много срочников, которые оказались в погранвойсках, потому что срочниками стали замещать кадровых военных, которых, видимо, перебрасывали с границы на оккупированные территории. Это действительно Черноморский флот. И, ну вот, редкие эксцессы, которые становились известны публике, когда, как те 600 человек, про которых я уже говорил, которые оказались в составе наступающей российской армии в марте 22 года. Ну, то есть, периодически такие истории всплывают, и действительно много историй после апреля 23 года, когда срочников заставляют подписывать контракт. Действительно, были у нас истории, когда подделывали подписи. Было много историй, когда просто психологически давили на этих там 18-19-летних ребят со словами, что ну ты сейчас срочку отслужишь, мы тебя через год мобилизуем, все равно, а и так ты хоть будешь как бы деньги получать уже. И вообще мы тебя, естественно, там на оккупированные территории не отправим, будешь вот тут вот там в Ростове-на-Дону водителем. Нам просто надо цифры для отчета закрыть. А дальше очень по-разному. Кто-то действительно оставался водителем в Ростове-на-Дону, а кто-то в тот же день уезжал в какой-нибудь Шторм-Z. Понятно, что человек, заключивший контракт, уже находится на положении крепостного Минобороны, куда пошлют, туда и поедет.
Я понимаю, что часто про это говорят, но вот как буквально происходит давление? Могут же не только сказать, что отслужишь срочную, через год мы тебя призываем, но и куда больше спектр методов воздействия. Тебя просто могут изводить, если ты в части находишься. Даже по уставу можно сделать твою жизнь невыносимой.
Да-да, там спектр очень широкий, поскольку таких обращений к нам было довольно уже много. Это десятки. Это не единицы. Это все-таки редкость пока, но были даже случаи, когда просто избивали людей. А так это, да, это наряды вне очереди, это публичное унижение тех, кто отказывается подписывать, потому что ты не мужик, родину защищать не хочешь, столько-то тебе нарядов вне очереди, а вот приди постой на тумбочке в качестве дневального, ну и так далее. То есть тут действительно большое психологическое давление, и хорошо, если человек там на связи с родственниками, они могут его как-то поддержать, а так, конечно, выдерживать это довольно тяжело. При этом, на всякий случай скажу, что это все-таки не массовая история, это сильно зависит от конкретной части, видимо, от тех цифр, от разнарядок, которые приходят сверху по количеству контрактников, которых необходимо завербовать, то есть там тоже спускаются эти нормативы. Очень все по-разному. Есть части, где про такое просто не слышали. Ну, как бы, и слава богу. Но это действительно вопрос везения.
Но это же массовая история, когда срочников отправляют, например, на обеспечение границы или в Крым, в Севастополь, на флот. Вот здесь не было никакого массового, опять же, родительского такого общественного давления, что, что бы вы ни говорили, что тут зона СВО, а тут не СВО, к счастью или к сожалению, очевидно, к сожалению, для срочников ВСУ как-то почему-то не смотрит на границы специальной военной операции, обозначенной высшим политическим руководством России, и считает, что по Крыму можно бить, можно вот в Курскую область зайти, можно бить по Белгородской области. Ну, то есть, де-факто, это приграничные зоны, где воздушные удары минимум, но в целом это такая зона боевых действий, просто на штурм ты не ходишь, но, тем не менее, ничего хорошего. Не было недовольства сколько-то заметного такого, которое могло бы повлиять на то, чтобы срочников отодвинули, что ли, от границ?
Ты знаешь, я вот сейчас перебирал в памяти, я не помню успешных случаев. Конечно, родственники пытались каким-то образом своих детей вытащить, но успешных случаев, чтобы солдат погранвойск или там моряков Черноморского флота удавалось вытащить вот с границы или из Крыма, я такого не помню. То есть здесь власть легко закрывает глаза и явным образом чувствует себя в своем праве.
Если говорить про вот это общественное давление, а с чего мы вообще взяли, что это работает? Есть же эксперимент, проведенный в натурных условиях, так называемые народные милиции так называемых народных республик, вот этих донбасских образований, самопровозглашенных или инспирированных Москвой, и там призывали всех без разбора, и тут же в бой, пожалуйста, там колоссальные потери и колоссальное рекрутирование было. Ну, побухтели, в том числе матери студентов, вчерашних школьников, ну и ничего, к Путину обращались. Мы говорили сейчас, часть Российской Федерации, как же можно, с чего есть убеждение, убеждение, что это нельзя тиражировать на всю Россию, что это вообще для кого-то значимо, что когда Шойгу и Путин говорят о том, что срочников отправлять в зону боевых действий не будем, что они просто не врут.
Ты знаешь, мне кажется, очень зависит от обстоятельств. Например, сейчас мы видим, что Минобороны, в общем, на обещания Путина и Шойгу плевать, и они очевидным образом вот сейчас в ситуации форс-мажора в связи с наступлением украинцев в Курской области, они совершенно спокойно в эту топку кидают срочников, и очевидным образом какие-то последующие там разборы полетов их пугают куда меньше, чем вот то, что придется как бы идти на ковер к высокому начальству и докладывать, что ты сдал там еще столько-то населенных пунктов и квадратных километров. А в более спокойные времена, да, действительно, кажется, что ДНР и ЛНР этими людьми, несмотря на их собственные слова, не воспринимается как российская территория, и поэтому там можно, в общем, творить примерно все, что угодно, в том числе и отправлять срочников оттуда на фронт. Другое дело России, и уж тем более федеральные центры, Петербург, Москва. Тут как бы, да, тут мы стараемся прикидываться, что у нас все по закону.
Я понял, что нужно, наверное, объяснить, почему мы на срочниках так сосредотачиваемся. Ну, во-первых, это настоящая боль, которая у многих отзывается в России. Понятно, что человек подневольный, к контрактникам другое отношение. Ну, сам пошел, сам на это купился или сам захотел денег заработать. И ужасно так говорить, но подозреваю, что многим согражданам просто не очень жалко тех, кто отправился добровольно. Не очень жалко заключенных, тем более, что можно заключать контракт, а можно остаться в тюрьме. А вот срочник, человек подневольный, и потом он в наиболее слабой, что ли, позиции. Он вроде как воин, но его воевать не учат. Его там, по многочисленным свидетельствам, даже вот людей, которые оказались на пути наступления ВСУ, просто никак не готовили. Маршировать учили, мести плац учили, а автомат один раз в руки дали, ну и хорошо, даже дали автомат, у ВСУ тяжелая техника, у тебя только стрелковое оружие. И, в общем, предлагаю поговорить про Курск, про число пленных, что про это известно. Говоря про цифры, надо зафиксировать, что точно есть погибшие, есть десятки пленных, мы видели видео, есть понимание, что там было, может быть, до полутора сотен даже срочников, они вместе с контрактниками и пограничниками находились там. Я бы потом привел фрагменты из издания «Верстка», как вторжение происходило, но если ты изложишь все, что известно о тех, кто был в Курске, помимо того, что я сейчас произнес, было бы здорово.
Пока, конечно, у нас информация о пленных очень разрозненная, то есть очевидным образом кажется, что как минимум несколько десятков срочников действительно попало в плен, но фамилий, я думаю, что мы еще какое-то время не узнаем. То, что там воевали и воюют срочники, это просто факт. Если вам говорят обратное, то это откровенное вранье, кто бы ни говорил. Значит, у нас действительно, я могу часть обращений прямо зачитать, и мы с этими людьми на связи. Вот, например, мой брат проходит срочную службу, сейчас находится в Курске, до 6 августа находился на позиции под Суджей. Когда началось украинское наступление, выходил из окружения. Сейчас позвонил сказать, что их отправляют снова на оборону Курска. Он дал свое согласие, упомянул, что если не согласится, то дезертирство и 7 лет. Это то, чем им угрожают. Ну и таких действительно много. Там 9 числа написал, что находился в 40 километрах от места боевых действий. Сегодня написал, что прощается с нами. И много, кстати, обращений, когда люди пишут, что они, например, проходят срочку в Подмосковье, но часть хотят отправить в Курск. Что делать? Как помочь? Срочников готовят к отправкам в Курскую область. Моего брата определили в гранатометчике. По датам отправки сообщают конец августа, начало сентября. Ленобласть. После 15 числа списки и отправка под Курск. Первые 250 человек уже уехали. Ну и таких обращений у нас действительно много. При том, что вот до начала Курской операции почти не было обращений от срочников, которые оказались в зоне боевых действий. То есть тогда действительно пытались обходиться силами контрактников и мобилизованных.
Я вот эти свидетельства на «Идите лесом» читал, и у меня вопрос возник, такое сомнение, что ли, небольшое. А что прям говорят, да? Мы вас завтра, послезавтра, через неделю отправляем.
Ну, это же большой такой бюрократический механизм. Ну, и понятно, что там есть какое-то количество слухов, и все это обрастает пугающими подробностями зачастую там. друг Деверя прочитал в штабе. Но часто, да, списки, что такая-то рота, значит, готовится к отправке, надо привести в порядок личные вещи, обмундирование. Большой бюрократический механизм, это все в одночасье, конечно, не происходит.
Обещанные фрагменты из издания «Верстка», вы, кстати, с ним сотрудничаете и часто работаете вместе, тут могут быть какие-то переклички, они не случайны. Текст о срочниках на границе в Курской области. Десятки срочников, которые оказались в Курской области, проходили службу в Клинцах Брянской области, в военных частях 127-21 и 917-04. Оттуда, как минимум с мая, их стали отправлять на границу с Украиной. По словам тети пропавшего срочника Юлии, одним из мест дислокации был заброшенный консервный завод, где ловила связь и был интернет. Оттуда срочников отправляли на опорные пункты дежурить по двое суток. Вместе с ними служили пограничники и контрактники. Тоже говорит срочник из Санкт-Петербурга Александр, с которым удалось поговорить в верстке. «Да все было нормально. Ходили в наряды, несколько опорников, где мы сменялись 2-3 дня», рассказывает он. «Это Рубанщина, Гончаровка в сторону границы. На тот момент в этом районе было больше 150 срочников, но там были и контрактники, и погранцы из ФСБ. Мы все ротировались постоянно. Там проще, нет армейской тупой дрочки». Он говорил: «Ночью смотрим за тепловизорами, днем наблюдаем за беспилотниками», пересказывает слова племянника Степана Юлия. Она говорит, что срочник был доволен такой службой, потому что солдаты не были голодными, пограничники обращались к ним по именам, в отличие от командиров армии, и покупали им сигареты в городе. Мать солдата срочной службы Алексея, которого призвали в армию из Кирова, рассказывает, что сына отправили на границу единственного из отделения, где у него сложились плохие отношения с начальством. В Курскую область он отправился вместе с контрактниками. До окончания службы ему оставалось чуть более 2 месяца. 6 августа, когда начались бои на территории приграничных районов Курской области, многие срочники перестали выходить на связь. У нас ЧП. Короче, хуй, прорвали опорник, мы сейчас уйдем либо в Сунжу, либо в Гончаровку. С нами 10 человек ушли, потому что ни оружия, ничего не было. Перестрелка началась, нас минометом накрывали. Мы там вообще в самой жопе мира были. У нас ни автоматов, ни хера нет. Говорил срочник Алексея матери Ольги во время короткого разговора по телефону. Записи есть в распоряжении верстки. Сын звонил из леса, куда вместе с 9 сослуживцами ушел во время обстрела, взяв с собой автомат. После этого связь с ним оборвалась на 4 дня. 10 августа он вышел на связь и сообщил, что все эти дни провел в окопах, а теперь вместе со сослуживцами находится в 30-40 километрах от мест боевых действий. По словам матери, их вывозили волонтеры, набили в машины. Контрактник Александр, который тоже вышел на связь 10 августа во время обстрела, был в 5-6 километрах от границы в патруле. Там просто пиздец. Началась паника, оружия боевого у нас не было, только у командира отделения, описывает он тот день в разговоре с версткой. Это был ёбаный хаос, вообще никаких указаний не было. Потом командир отделения, контрактник, скомандовал нам отступать, маршрут был под минометным обстрелом, поэтому мы пошли в какие-то ебня, в леса, там и попали под обстрел, нас разбросало, меня контузило. Одного мы потеряли, лежали просто в лесу час, наверное. Александр говорит, что в лесу на них наткнулись пограничники, которые тоже съебывали. И вместе они добрались до Суджи. Оттуда попали в госпиталь. Где именно он находится, срочник не говорит. Конец этой большой цитаты. Есть от срочников, которые прямо сейчас в Курской области, для вас сообщения? Они с вами как-то коммуницируют или их родственники?
Да, мы с несколькими людьми на связи и пытаемся им помочь, но при этом есть как бы легальный путь, и действительно, если у вас есть такая возможность, то нужно подавать рапорт на ВВК. Этот рапорт должен подавать не только срочник, но в идеале его близкие параллельно. Но при этом надо понимать, что это все довольно долгий вариант. То есть, да, вы, конечно, вправе отказываться, не ехать. Нужно звонить на горячую линию в Следственный комитет и жаловаться в военную прокуратуру, напирая на то, что или вы служите меньше 4 месяцев, а это значит, что вас не могут отправить в зону боевых действий, или у вас не было подготовки по военно-учетной специальности, а ее практически ни у кого не было.
На всякий случай, ВВК – это же военно-врачебная комиссия, да ведь?
Да. И можно, ну, например, подаваться туда по психиатрии. Это 17-я статья в расписании болезней. Добиваться, ну, по крайней мере, чтобы вас продиагностировали. Это все в любом случае затянет как бы вашу отправку в воинскую часть. Но при этом в реальности понятно, что вокруг обстановка военного времени, командирам как бы абсолютно наплевать, как мы уже не раз сказали, на закон и на какую-то там военно-врачебную комиссию. то, что начальство даст по шапке, их пугает куда больше. Второй путь, который тоже, ну, идите лесом, понятным образом предлагает, это дезертировать, и большей части таких людей мы помогаем уехать из России. Но понятно, что одно дело мобилизованный, который как бы долго решался на этот шаг и, наконец, решился дезертировать, потому что как бы понимает, что ничего не светит. А другое дело срочник, который вчера еще был в ситуации, что там осталось служить полгода и дальше спокойная снова гражданская жизнь, а тут вдруг надо уйти на нелегальное положение, рискнуть уголовным сроком. Ну, конечно, это тяжело, и пока большая часть людей, которые с нами связываются, они к этому не готовы, и, естественно, можно их понять.
А как это возможно? Я когда ваши рекомендации читал, меня, во-первых, да, поразило, что обращайтесь к командованию, напирайте на болезни, а еще напишите в администрацию президента. Ну, то есть вы сами пару раз сказали, что это не работает. А второе, что меня цепляет, про дезертирство. Как можно дезертировать, если ты буквально в форме, ты, может быть, вообще в зоне КТО находишься, тебе нужно обеспечить связь, ты на виду у всех, как перейти на нелегальное положение, насколько это вообще реалистично, простите. Пожалуйста, за такой критический, скептический настрой.
Нет, это абсолютно резонный вопрос. Значит, да, конечно, если человек уже находится вот где-то там под Курском, в зоне КТО, то у нас нет там людей на земле, и мы, к сожалению, оттуда не сможем человека вытащить сейчас. Но если человек, например, находится, ну вот как я зачитывал, там Подмосковье, Ленобласть, нас скоро отправят, вот оттуда вполне можно дезертировать и там через сутки, скажем, оказаться уже в Армении, в Казахстане. Это реально, и такие случаи у нас, конечно, есть, потому что, ну, там, на сегодня уже больше, чем 900 людям мы помогли дезертировать. Но, еще раз повторю, это все-таки, ну, действительно, две совсем разные стратегии. Вот этот легальный путь, которым действительно очень сложно чего бы то ни было добиться, особенно сейчас, или вот нелегальный путь, который реальный, если вы не находитесь уже в зоне боевых действий, но сопряженный, конечно, с риском. И, ну, в общем, это необратимая такая история, потому что понятно, что вы будете нелегалом до тех пор, пока не сменится власть в России.
Финальный вопрос, пусть будет в таком случае про матерей, про давление гражданского общества. Когда говорю матери, имею в виду вот эту длинную историю, да, борьбы матерей-срочников за права, очень гуманизирующая была вещь и в 90-е, и после. Видишь ли ты сейчас какой-то подъем вот такой гражданский, который мог бы повлиять на политическое руководство, на действия командования и на все-таки судьбу всех срочников в России?
Я не вижу какого-то пока значительного подъема, то есть мы видели подъем движения жен мобилизованных, которые добивались и добиваются ротации и возвращения мужей. Про срочников, ну, я, по крайней мере, не вижу пока такого большого подъема. Думаю, что это связано с тем, что все-таки вот до последней недели срочников редко привлекали именно к боевым действиям. Я думаю, что сейчас будет большое общественное давление, очень на это надеюсь. Это действительно путь долгий, но это чуть ли не последнее, чего опасается в нашей власти, это вот общественного давления широкого. И я думаю, что, конечно, нужно родственникам срочников идти этим путем, нужно писать жалобы во все инстанции, обрывать телефоны, стучаться во все двери, потому что, ну, если что-то и может сейчас помочь, то это или нелегальный путь, как я уже говорил, и просто дезертирство из российской армии.
Спасибо большое. Это был Григорий Свердлин. Идите лесом.
Спасибо.
На прощание хочу сказать спасибо всем, кто ставит лайки, оставляет комментарии, выставляет оценки, то есть проявляет активность на выбранной для прослушивания платформе. Это помогает распространению выпусков. Но еще большая благодарность тем, кто помогает «Медузе» финансово. На вас держится редакция. Многие, будучи в России и разумно полагая, что не надо из Российской Федерации помогать иноагенту и нежелательной организации, просят донатить вместо себя близких, живущих за границей. Спасибо за вашу помощь нам и, скажу громко, людям в России, тем, кому в частности, информация о том, что делать, если твоего близкого призвали в армию и везут в зону боевых действий, жизненно необходима. Ну, не только такие темы бывают, но очень часто это теперь вопрос жизни и смерти в России, так что независимые медиа буквально нужны вот в каком-то таком хрестоматийном смысле. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Всего доброго и до встречи.